Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Премьер-министр Владимир Путин решил затронуть сферу инноваций, которая до сих пор считалась прерогативой президента Дмитрия Медведева. Теперь же созданием агентства инициатив при правительстве России Медведеву придется потесниться на этом поприще. О создании агентства премьер объявил во время визита в Волгоград. Он предложил сформировать такое ведомство для продвижения новых проектов. По его планам оно будет заниматься новым бизнесом, поддержкой молодых профессионалов и социальными проектами. Премьер сообщил, что закрепит за этим агентством одного из своих помощников. По его словам, сначала агентство будет работать на общественных началах. Инновационный проект Владимира Путина выглядит как премьерская альтернатива аналогичным инициативам президента Медведева, фонд Сколково, президентской комиссии по модернизации и так далее. На самой ранней стадии, так отмечает газета «Коммерсант». При этом, как пояснило издание источник в одной из президентских инновационных структур, знакомый с проектом, вопрос о придании ОСИ, это аббревиатура Агентства стратегических инициатив, статуса как минимум главного инновационного института, это уже дело решенное. О том, насколько эффективным окажется задуманное премьером Агентство стратегических инициатив, мы сегодня беседуем с Ильей Пономарёвым, членом Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, членом фракции «Справедливая Россия», он находится в нашей студии, и Валерием Драгановым, первым заместителем главы Думского комитета по промышленности, членом фракции «Единая Россия», он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Илье Владимировичу Пономарёву. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете появление именно вот на этом этапе, что ли, предвыборной борьбы, идеи создания агентства стратегических инициатив?
Ну, мне кажется, вы правильно сказали. Я объясняю это выборами.
Президентскими или парламентскими?
Нет, я думаю, это парламентскими выборами. Я бы вообще на самом деле не противопоставлял бы здесь президента и премьера. Я вообще считаю, что все эти разговоры о распрях внутри тандема – это большое преувеличение, очень большое преувеличение. Я думаю, что премьер и президент определились относительно того, кто пойдет на второй срок, еще до того, как был избран нынешний президент на первый срок. Во всяком случае, мне казалось бы нелогичным входить в столь серьезное политическое предприятие, не договорившись о поведении в дальнейшем. Поэтому я думаю, что все остальное – это игра на публику, а вот какая будет судьба парламентских выборов – это большой-большой вопрос.
Вопрос Валерию Драганову. Как, по-вашему, может ли агентство стратегических инициатив оттеснить на второй план аналогичные инициативы президента Медведева?
Валерий Гаврилович как-то не на связи с нами.
Не слышно его, давайте перенаберем. Тогда тот же вопрос Илье Пономарёву. Как, по-вашему, вот обидно ли это тем, кто столько сил вложил в Сколково, в комиссию по модернизации?
Нет, вот я могу сказать, как человек, который участвовал в достаточно большом количестве разных модернизационных инициатив, абсолютно не обидно, потому что я не верю, что из этой затеи что-либо путное получится. Потому что, на мой взгляд, у президента и у премьера есть две совершенно четких ниши, если смотреть про вопросы экономики. Президент решает те или иные задачи, которые он видит, что стоят перед страной, в ручном режиме. Проекты типа «Сколково» – это проекты ручного управления, когда собираются лучшие умы, в общем-то, со всего света, собираются также лучшие умы из России инновационные и пытаются создать некий особый экономический режим на маленькой территории или в отдельной там отрасли, связанной с инновациями, потому что есть еще виртуальное «Сколково», в котором могут участвовать компании, которые находятся в разных регионах России, и для них делается что-то полезное с точки зрения того, чтобы они более активно развивались. В то же самое время правительство занимается системными инициативами. Там есть ведомства, есть определенные процедуры принятия решений, есть система мер. Я считаю, что большинство тех мер, которые принимает правительство, оно направлено четко против развития в стране инноваций и модернизации, и, в общем, пока они не приводили к каким-либо успехам, те инициативы, которые были в области налогообложения, да и в области, на самом деле, социальной политики, они все направлены в строго противоположную сторону. И в этой ситуации появление нового института, а комментарии, которые связаны с этим агентством, говорится, что это некая новая реинкарнация старой идеи Министерства инноваций, то есть ему должно должно перейти определенные функции Министерства экономического развития и Министерства образования и науки, то, ну, будет еще одно ведомство, которое будет что-то из себя изображать, но если это будет делаться так же, как будут делаться другие институты правительства, из этого ничего получиться не может.
Пока восстанавливаем связь с Валерием Гавриловичем Драгановым, я напомню телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, насколько эффективным окажется задуманное премьером Агентство стратегических инициатив, мы сегодня беседуем с Ильей Пономарёвым, членом Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, членом фракции «Справедливая Россия». Он находится в нашей студии. Что ж, давайте послушаем коллегу по фракции Валерия Драганова Максима Мищенко, члена Думского комитета по делам молодежи. Он видит логику в новой инициативе премьер-министра.
Абсолютно никакой не второе Сколково. Инициатива Владимира Владимировича Путина о создании этого агентства является на самом деле логическим продолжением и развитием идей модернизации России, реализуемых президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Хочу напомнить, что именно Путин является автором идей модернизации России. То есть 15 марта 2004 года, когда он выступал в свой второй президентский срок, Путин заявил, что для того, чтобы добиться повышения благосостояния граждан страны, необходимо сделать ответственные шаги по модернизации экономики и социальной сферы. Сегодня, конечно, некоторые СМИ, в частности «Коммерсант» и «Ведомости», я читал, поспешили объявить идею о создании агентства стратегических инициатив чуть ли не как альтернативу аналогичным проектам президента России. Я хочу подчеркнуть, что это не так. Выступая на конференции «Единая Россия» в Волгограде, Путин высказал недовольство темпами перехода России к инновационной экономике, поэтому агентство стратегических инициатив рассматривается как именно координационный центр по инновациям на уровне правительства. И мне кажется, это позволит повысить эффективность деятельности ведомств и чиновников, уже отвечающих сегодня за внедрение инноваций в России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, насколько эффективным окажется задуманное премьером Агентство стратегических инициатив, мы беседуем с Ильей Пономарёвым, членом Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Сейчас послушали мнение вашего оппонента Максима Мищенко. Что ответите ему?
Ну, я думаю, что коллега Мищенко до конца не разобрался в инициативе лидера своей партии, потому что как раз Путин подчеркивал, что это агентство, которое действует вне системы правительства на первом этапе, ровно потому, что оно направлено на реализацию конкретных проектов. Там было три направления, он выделил, которым должно заниматься это агентство, связанное с появлением нового бизнеса, с развитием кадрового потенциала молодежи и так далее. И именно поэтому оно и создается как бы рядом, как общественная организация, то есть оно не входит в правительственную структуру, а потом может во что-то подобное вырасти. То есть в этом смысле путь создания этого агентства очень напоминает то, каким образом Путин приходил к власти, создал тогда Центр стратегических разработок, который возглавлял тогда Герман Греф, который был штабом реформ, и на основе которого была разработана вся экономическая политика правительства Путина еще вот в 2000 году, когда он только стал президентом впервые. И в этом смысле то, что сейчас есть, это очень на это похоже. Другое дело, что потенциала внутри правительства людей, которые бы понимали, что такое инновации и высокие технологии, были бы в состоянии эту политику реализовать, нету, и главное, это просто противоречит тому общему направлению, которое ведет правительство. Я думаю, что Путин это на самом деле вполне отчетливо понимает, именно поэтому он говорит, что это будет что-то рядом, потому что иначе этому ведомству придется с самого начала соприкоснуться с взаимодействием и, прямо скажем, противодействием Министерства финансов, ревностью других министров, которая постоянно будет преследовать работу этой структуры, и в конечном итоге все, в общем, уйдет в свисток.
Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича. Погромче, Александр Георгиевич. Не слышно его. Давайте послушаем Евгения Гантмахера, доктора экономических наук, заместителя директора Института современного развития. Он не придает серьезного значения новой инициативе.
Это не более чем очередной предвыборный ход. Никакого значения это агентство не будет. Желание премьера сказать, что он тоже не чужд идеи модернизации, но не более того. Как только выборы пройдут, если они закончатся нужным результатом для Путина, и парламентские, и президентские, я думаю, эта идея будет либо похоронена, либо это будет очередное никому ненужное, незначимое ведомство структуры правительства.
Вот есть мнение, что это будет как такой координационный центр по инновациям. Как вы считаете, может ли это как-то примирить вот президентские структуры и агентство стратегических инициатив, создающие... Вот, создаваемое Владимиром Путиным.
Ну, я с Евгением Шлемовичем абсолютно согласен на самом деле. То есть я про это с самого начала говорил, что это скорее носит предвыборный характер. В конечном итоге мы увидим, кого персонально Путин видит в качестве лидеров этого агентства. И на самом деле это очень много задаст вот направление, то, каким образом оно будет развиваться. Потому что я глубоко убежден, что во всех вещах, которые связаны с инновациями, именно личность является самым важным. Я вообще считаю, что одна из больших проблем нынешней экономической системы, вообще системы управления, то, что либералы, которые стоят в руководстве нынешней системы власти, неолибералы, да, то есть они придают самое большое значение институтам и не придают достаточного значения человеку, личности, не признают его фактора важности в деятельности правительства. Я думаю, что парадоксальным образом, в общем, не либерал Путин, он следует вот по этому шаблону, а либерал Медведев, наоборот, дал возможность развиваться тем проектам, в котором именно персональная инициатива, персональная ответственность является более важной. Вот посмотрим, если Путину по той или иной причине вдруг удастся привлечь в это агентство достаточно сильные фигуры, я этого не могу исключать, в конечном итоге соблазн работать с, там, наверное, самым влиятельным человеком в стране, премьер-министром, он достаточно большой. Может быть, там появится кто-то из Запада достаточно сильный, мы увидим. Но, скорее всего, я думаю, что это выродится в чиновническую структуру, и здесь я с господином Гантмахером согласен.
А насколько успешно, по-вашему, развивается такой проект, как «Сколково»?
Ну, он развивается, как всегда, хотелось бы, чтобы он развивался быстрее и более успешно. С другой стороны, если посмотреть, например, других государственных проектов, то «Сколково», наверное, суперуспешно. Пока еще прошло слишком мало времени, чтобы требовать каких-то результатов. Подобные проекты, они, можно сказать, что они успешны или нет, ну, может быть, там через 5-7 лет после того, как они начаты. Но первые шаги, которые сделала команда «Сколково», они в целом стратегически правильны. Там много сделано и ошибок, но они постепенно исправляются.
Вот как вы думаете, будет ли отдельной строкой в бюджете обозначено финансирование вот этого нового агентства стратегических инициатив? Ну, увидите ли вы в проекте бюджета следующего года уже вот эти вот заготовки?
Я думаю, что это принципиально невозможно, потому что это общественная организация, то есть вполне возможно, что ей будут выданы какие-то гранты на развитие, или они будут финансироваться за счет средств, выделяемых на НИОКР отдельными ведомствами, тем же Минэкономразвития или Миноборнауки. Но вряд ли вообще существование этого агентства требует значительного финансирования. Ну, это там содержание, может быть, там помещений и сравнительно небольшой команды людей. В конечном итоге мы знаем, что самые успешные предприятия, которые в этой сфере действуют, они все очень малочисленны и имеют достаточно скромные бюджеты. Ежели это агентство пойдет по пути, который тоже целый ряд комментаторов говорил, и просто Путин про это не говорил, поэтому я могу здесь только опираться на мнение других людей. Если это будет аналог американской DARPA, то есть агентство перспективных разработок, и в таком случае оно само будет заниматься исследованиями, да, исследовательской деятельностью и в конечном итоге финансировать исследовательскую деятельность. Это, конечно, потребует большого бюджета, но в том статусе, в котором сейчас это предложено Путиным, статусом общественной организации, это просто нельзя реализовать технически.
Виктор Алксинс, бывший депутат Государственной Думы от фракции «Родина», бывший народный депутат СССР, усматривает в происходящем нарастание соперничества между претендентами.
По всему видно, началась уже предвыборная кампания, предвыборная гонка между двумя кандидатами. Каждый из кандидатов пытается придумать что-то новенькое. Другой пытается от него не отставать и выдвигает аналогичные инициативы. Обратите внимание, что они друг с другом соревнуются, и, по сути дела, их инициативы во многом похожи друг на друга. Хотя, на мой взгляд, как раз те инициативы, которые ими выдвигаются, ну, они весьма далеки от требований сегодняшнего дня, и я просто могу посочувствовать и у господина Медведева, и у господина Путина столь слабая команда пиарщиков, поскольку те инициативы, которые выдвигаются, я понимаю, что это отнюдь не идеи ни Медведева, ни Путина, а именно пиарщиков, ну, я не знаю, откуда они таких людей взяли, ни квалифицированных, ни профессиональных. Реально, конечно, за всем за этим ничего не стоит. Как не будет медведевской модернизации, так и не будет вот этих всех новаций, которые предлагает господин Путин.
Вопрос, Илья Пономарев, как по-вашему, насколько удачен старт с точки зрения политтехнологии предвыборной кампании, вот, ну, если таковым считать выступление в Волгограде?
Ну, Волгоград вообще место, где Единая Россия терпит бедствия. Это один из двух регионов, где наша партия «Справедливая Россия» претендует на власть. Это Волгоград и Питер. И в этом смысле, конечно, там надо было сделать что-то экстраординарное, чтобы вытаскивать ситуацию. Отсюда вот эта вот окопная инициатива про фонд, хотел сказать, национального спасения «Народный фронт», которая, в общем, конечно, весьма странна в исполнении лидера правящей партии в условиях отсутствия какой-либо там внешней угрозы или какой-то общей проблемы, которую бы он таким образом мог бы сформулировать для страны. И мне кажется, что в значительной степени эта идея с пиаровской точки зрения, она просто не проработана. Если фронт – это вот действительно такая политическая инициатива, то агентство стратегических инициатив – это, скорее всего, именно что кто-то из друзей, знакомых премьера вот лично ему подкинул эту мысль о том, что а давайте вот сделаем, вот смотрите, в приличных странах есть вот такие вот структуры типа DARPA или RAND Corporation или что-то такого, почему бы у нас такого не сделать, это будет классно звучать, да еще и перед выборами мы сможем это как-то раскрутить, вот у Медведева есть INSOR, например, там и так далее, а вот у нас СССР что-то отбивается от рук, дает всякие апокалиптические прогнозы на будущее, ну вот я думаю, что-то такое это было. И Медведев, конечно, делает программу инноваций своим главным коньком. Модернизация – это четко то, что с ним склеивается в то же самое время с лидером «Единой России» и вообще со всей этой партией модернизация никак не стыкуется. Да? Вот этот вот оксюморон, который они используют, консервативная модернизация, да, медленно поспешай, езжай налево-направо и так далее, тому подобное. Ну, в общем, это вот инициатива в этом ряду.
Как вы считаете, не является ли эта инициатива таким своеобразным ботовым недоверия Миноборнауки? Потому что сейчас эти инновационные вопросы в Белом доме курирует Миноборнауки и Минэкономики, и предоставленная ими программа «Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года» не получила одобрения в правительстве.
Вы знаете, я не согласен с тем, что эти вопросы сейчас курирует Миноборнауки. Когда создавалось нынешнее правительство, предполагалось, что будет создан специальный вице-премьерский пост, который будет отвечать за инновации. Все инновационные вопросы будут сосредоточены в одном месте. Там по ряду аппаратных причин этого не случилось, и вот эта функция инновации, она повисла в воздухе. Какой-то кусочек программы инновационного развития есть в Минэкономике, то, что касается общего стимулирования экономики, и там появился даже специальный человек, который за это отвечает, достаточно внятный. Какой-то кусочек, связанный с исследованиями, разработками и наукой, есть в Миноборнауке. Какой-то кусочек есть в Минпроме, которая касается высокотехнологичных производств. И, наконец, не стоит забывать про Сергея Борисовича Иванова, который в ранге вице-премьера курирует все вопросы, связанные с ВПК. И, соответственно, инновации вообще для нашего премьер-министра — это в значительной степени то, что связано именно с военно-промышленным комплексом. И он в ранге вице-премьера, собственно, сводит воедино позицию разных ведомств. Наконец, последнее — это Минсвязи, Минкомсвязи, в котором есть такая стратегическая программа, как технопарки, которая, вообще говоря, из которой Сколково-то и выросло. Это именно гибрид программы технопарков и особых экономических зон, но больше технопарков, чем особых экономических зон. И в этом смысле это является едва ли не главным на данный момент инновационным проектом нашего правительства. Так что говорить, что это какой-то наезд конкретно на Миноборнауки, это было бы, наверное, неправильно. Мне кажется, как раз президент в большей степени недоволен деятельностью этого ведомства, чем премьер-министр.
А как, по вашим сведениям, строится вот подобная же практика за рубежом? Как там создаются агентства, вот подобное агентство стратегических инициатив, и как организовано инновационное развитие, инновационные институты?
Ну, в разных странах, конечно, это происходит по-разному, но всегда необходимо решать конкретную проблему, которая есть в стране. Проблема должна быть отрефлексирована, внятным образом произнесена, и должен быть создан конкретный механизм, который решает эту конкретную проблему. У нас же, на самом деле, это в нашей инновационной среде практически все нужные институциональные элементы, они созданы. У нас есть и инвестиционный фонд, у нас есть и фонд фондов, у нас есть университеты, у нас есть исследовательские центры, у нас есть эти технопарки, у нас есть особые экономические зоны, у нас есть госбанки. У нас есть практически все то, что требуется нормальным инновационным историям. Другое дело то, что они не соединены между собой, во-первых. Во-вторых, что мы никак не можем определиться, какие проекты поддерживать, какие не поддерживать и почему. Но самое главное – это человеческие связи, которых не хватает на данный момент в российской экономике. Потому что тот человек, который становится достаточно внятным, успешным и обрастает достаточным количеством контактов в международной среде, ему тут же проще уехать на Запад и работать там, чем оставаться здесь. А те, кто остаются здесь – хорошие, классные специалисты в том числе. Они не обладают нужными связями, и таким образом они не могут свою идею превратить в какой-то маркетинговый продукт, в то, что продается, в то, что в итоге востребовано рынком. И, собственно, вот эту бы связь создавать – это тот элемент, которого больше всего и не хватает. Но эти связи – это люди, это не институты, это персона, это человек, который является таким толмачом, проводником.
Напомню, что о том, насколько эффективным окажется задуманное премьером агентство стратегических инициатив, мы беседуем с Ильей Пономаревым, членом Думского комитета по информационной политике, членом фракции «Справедливая Россия». Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело против известного блогера и адвоката Алексея Навального. Как сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин, по данным правоохранительных органов, в 2009 году Навальный, являясь советником губернатора Кировской области, путем обмана принудил экс-директора предприятия «Кировлес» заключить невыгодный договор. В Урус-Мартановском районе Чечни в ходе операции по нейтрализации группы боевиков ранен сотрудник спецназа МВД, командированный из Башкирии. В Кабардино-Балкарии, по уточненным данным, в ходе операции убиты 3 боевика. В Дагестане задержаны 2 боевиков, подозреваемых в нападении на полицейских. В Подмосковье задержан один из противников прокладки трассы Москва-Петербург через Химкинский лес. В Белоруссии во вторник продолжались процессы над участниками акции оппозиции в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Генеральная прокуратура Украины разрешила провести медицинское обследование бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, объявившего голодовку в следственном изоляторе. В Сирии с начала массовых народных выступлений с требованием отставки президента Башара Асада погибли, по последним данным, 757 мирных жителей. Об этом сообщил один из сирийских правозащитников. Североатлантический союз опроверг информацию о том, что целью ударов авиации НАТО, нанесенных минувшей ночью по Триполи, был Муаммар Каддафи. В Пакистане в результате ракетного обстрела с американского беспилотного аппарата погибли 4 предполагаемых боевика в районе Южный Вазиристан, вблизи границы с Афганистаном. Власти Афганистана призвали лидеров талибов присоединиться к мирным переговорам, инициированным правительством страны.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, насколько эффективным окажется задуманное премьером агентство стратегических инициатив, мы сегодня беседуем с Ильей Пономаревым, членом Думского комитета по информационной политике и информационным технологиям и связи, членом фракции «Справедливая Россия». Он находится в нашей студии. Андрей Пиантковский, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук, констатирует целую серию демонстративных шагов премьер-министра.
У товарища Сталина, который руководил в Кремле фронтами Великой Отечественной, было 10 сталинских ударов. Так вот, инициатива с стратегическими развитием – это второй путинский удар на фронтах его антимедведевской войны. Шаг, показывающий, что за Сколково никаких финансовых ресурсов, кроме яиц Вексельберга и земельных участков Шувалова и Абрамовича, которые еще нужно выкупать, за какие-то деньги ничего не стоит. А вот за параллельной путинской структурой будут все финансовые потоки государства. Если первый путинский удар был политический по созданию широкого фронта, то второй удар – это экономический, решающий айфончика любых экономических рычагов.
Слово Илье Пономареву.
Ну, мне кажется, мы только что слышали грубую лесть в адрес премьер-министра. Мне кажется, что он так далеко не думает. Я сильно сомневаюсь, что проект Сколково кто-то решит лишит финансовых ресурсов, потому что на самом деле те деньги, которые на этот проект выделены, по сравнению с тем, что обычно выделяется на разные инновационные проекты, это и так слезы. И я хочу сказать, что все подобные проекты на самом деле, уж тут надо честно говорить, начаты изначально при Путине, и особые экономические зоны, и технопарки, и Руснана, и РВК. И только Сколково является проектом чисто медведевским, но деньги на него опять-таки выделяются через путинское правительство. Поэтому не надо, мне кажется, тут изображать разного апокалиптические сценарии этого. Конечно, не произойдет, может быть, больше внимания, меньше внимания тому или иному проекту. Но какой смысл сворачивать курицу, которая рано или поздно начнет нести золотые яйца, кто бы ни был дальше президентом, премьером и так далее.
Слушаем вопросы из Смоленской области от радиослушателя Игоря Сергеевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер. Я хотел бы задать ряд вопросов. Значит, во-первых, эта организация, агентство стратегических инициатив, она будет иметь чисто пропагандистское значение, или же она будет принимать участие в распиле определенных финансовых средств? Это во-первых. А во-вторых, если это агентство, значит, оно будет располагать определенным штатом сотрудников. И, следовательно, потребуются средства на содержание самого агентства. Вот каковы будут эти средства? Ну, нас, простолюдинов, даже интересует, какого клана начальника или главы этого агентства. Вот таким образом. Вплоть до того, что у нас ведь сейчас в России принято и всем государственным организациям мундиры присваивать. У нас их очень много, вот там до того, что даже санитарная инспекция свои там мундиры носит и так далее. Будут ли вот сотрудникам этого агентства какие-то мундиры присвоены? Может быть, они даже, вот как у нас в Смоленске, будут принимать участие в парадах. Вот у нас тюремные надзиратели принимали участие в параде 9 мая. Вот хотелось бы услышать какие-то хотя бы проекты вот ответов вот на эти вопросы. Спасибо большое.
Ну, у нас пока нет перед глазами штатного расписания, но вот что-то может добавить Илья.
Но мне кажется, мы первую стратегическую инициативу для этого агентства сейчас услышали, которая объединяет все три направления работы этого агентства, и бизнес, и кадры. Вот насчет колонны к парадам мне очень понравилась эта мысль. Я надеюсь, что это прочтет как минимум пресс-секретарь премьер-министра, ему доложит эту мысль. Мне кажется, ему она тоже должна быть достаточно близка. Но окладов там, конечно, на данный момент никаких даже в проекте нету, и в любом случае это должна быть общественная организация. А что касается пропаганды это или распил, мне кажется, что, и как блистательно показывает товарищ Навальный, самый лучший механизм пропаганды в последнее время – это распил. Так что это, в общем, совпадающая задача.
Давайте послушаем мнение Леонида Гозмана, сопредседателя партии «Правое дело», который понимает озабоченность премьера за свое политическое будущее.
Я вижу, что он крайне озабочен, по-моему, сейчас тем, чтобы консолидировать всю власть и влияние в собственных руках. Для этого создается Народный фронт, который стране, по-моему, нужен как создательство сигнал. Для этого делается многое другое. Стоит ли за этим, допустим, его желание остаться главным? Или стоит ли за этим его ощущение, что там он способен сделать то, что не способен сделать другие, там и так далее, я этого, естественно, не знаю, знать не могу. В контексте Народного фронта я очень настороженно отношусь к глобальным инициативам премьера.
Мне кажется, что это не зайцу нужен стоп-сигнал, а медведю. Если раньше его никто догнать не мог, то сейчас, поскольку начинают уже догонять, то стоп-сигнал в этой ситуации является строгим следованием правилам дорожного движения. Что касается необходимости этой инициативы, я лично считаю, что инициатива была бы очень полезна, потому что, например, нам не хватает какого-то механизма, который бы поддерживал бы вот экспорт высоких технологий. Нам не хватает сети технологических брокеров, которые бы действовали, которые помогали бы действительно создаваться новым бизнесом и рождать новые кадры для инновационной экономики. Но правительство не тем должно заниматься, прежде всего. У правительства есть огромное количество вещей, которые оно могло хотя бы не делать, чтобы хотя бы не мешать тому, что объективно может происходить у нас в стране. И в этой ситуации вот хотелось бы, чтобы, конечно, пиар бы не подменил бы содержательную деятельность.
Слушаем вопрос из Анапы от радиослушателя Игоря Анатольевича.
Ну, это больше реплика. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Больше реплика. Мне кажется, что вот вы сами народ настраиваете на то, что либо Медведев, либо Путин. Все.
Ну, не мы так настраиваем. Вы видите каких-то других кандидатов? Слово Илье Пономарёву.
Нет, ну, на самом деле, я лично считаю, что другие кандидаты будут, и я вообще считаю достаточно высокой вероятность, что даже власть может выдвинуть третьего кандидата, а не одного из этих двух. И мы видим, что подготовка общественного мнения к этому сценарию, она на всякий случай, как минимум, ведется в том же самом докладе ЦСР. Такие идеи звучали. И, конечно, я считаю, что должен появиться нормальный кандидат от оппозиции, который может бросить перчатку вызова. Просто мы обсуждаем, кто пойдет от власти. От власти, скорее всего, будет тот человек, которого действительно договорятся между собой выдвинуть Путин и Медведев, если, конечно, они еще до этого не договорились. Понятно, что это будет самый сильный кандидат, это будет фаворит этих выборов, поэтому мы должны это обсуждать, но это не означает, что ситуация предрешена. Я считаю, что если бы большинство людей бы пришло на выборы, а не проигнорировало их и не осталось бы дома, то результат этого голосования, он мог бы быть совершенно другим.
А как вы считаете, почему вот на таких дальних подступах к предвыборной кампании уже требуются какие-то конспирологические версии, приходится прибегать к услугам неназванных источников газеты «Коммерсант», газеты «Ведомости» и от них получать вот какую-то инсайдерскую информацию?
Ну, я не думаю, что это вопрос конспирологии, это просто поскольку все эти источники, они работают в тех или иных структурах, которые либо связаны с государством, либо получают государственное финансирование, то, конечно, никто не хочет комментировать столь чувствительную тему, как то, что касается взаимоотношений в правящем тандеме. У нас здесь, конечно, действует такая фигура умолчания. Если бы была бы более здоровая политическая ситуация, то, конечно, и люди бы говорили бы публично.
Давайте послушаем мнение Станислава Белковского, политолога, бывшего учредителя Института национальной стратегии, который наблюдает очередной раунд борьбы за финансовые потоки.
Учредитель, он всегда учредитель, то есть он по жизни основатель Института национальной стратегии.
По жизни он институт, да, учредитель этого института, он наблюдает очередной раунд борьбы за финансовые потоки.
Подобно тому, как у товарища Деточкина из фильма «Берегись автомобиля» было много болезненных родственников в разных городах Советского Союза, так и у товарища Путина из правительства Российской Федерации много друзей и знакомых. И все они хотели сесть на какие-нибудь федеральные финансовые потоки. Пока что финансовые потоки, связанные с модернизацией, концентрировались вокруг награды Сколково и контролировались людьми, связанными с этим проектом. В частности, помощником президента Аркадием Дворковичем, первым заместителем руководителя администрации президента Владиславом Сурковым и номинальным главой Сколково, президентом соответствующего фонда Виктором Виксельбергом. Однако правительство и лично Путин не может допустить, чтобы все деньги были где-то вне его контроля, потому что желающих получить эти деньги больше, чем достаточно. Именно для этого создается агентство стратегических инициатив, которое по своей линии будет распределять крупные федеральные ресурсы на инновационные проекты разной степени завиральности. Других стратегических приоритетов у этого нового органа федеральной власти я не вижу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Илье Пономареву.
Ну, мне кажется, Станислав Александрович абсолютно прав. Я тоже вижу одну из основных мотиваций правительства. Это управление финансовыми потоками. Это то, о чем я говорил, когда я говорил про институции, про институты, которые на стране созданы, и про самый важный институт — коррупцию, которая, безусловно, существует. В то же самое время я бы не упрощал бы те инициативы, которые выдвигает на данный момент премьер, потому что все-таки политический фактор приобретает все большее и большее значение, и фактор усиления той или иной группы влияния, и про это, собственно, Стас тоже говорил, он, конечно, тоже является очень важным.
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, гости. Хотелось бы сказать, что Путин, он является фронтменом тех, кто стоит, и, значит, здесь вот этот вот, вот эта инициатива, я не знаю, насколько удастся она или нет, это уже как бы другой вопрос, но дело в том, что действительно это отчаянный очень ход, весьма отчаянный, он какой-то такой нервный ход с его стороны, но здесь боязнь тех, кто за ним стоит, боязнь как бы в настоящее, вот на будущее, вот в ближайшие вот выборы остаться просто не у дел, понимаете? Хотя, ну, в общем, вот так.
Ну, я согласен, на самом деле, что нервозность, безусловно, присутствует, и она вполне обоснована, потому что я думаю, что у «Единой России» очень мало шансов сохранить не то что конституционное, а простое большинство в следующем составе Государственной Думы. Но тем более это заставляет как можно скорее искать способы, каким образом можно там ближайшему окружению найти новую хлебную кормушку, новую полочку, новое место, новый инструмент. Вспомним, как перед прошлыми выборами создавались всевозможные эти госкорпорации и различные подобные же инициативы. Но я все равно считаю, что даже создание вот таких вот вещей, у которых изначальная причина их появления могла быть не вполне добросовестная, тем не менее, за счет того, что это противоречит вот этой вот стратегии Минфина собрать все деньги под одно место, сгрести их под себя и проинвестировать в американские ценные бумаги, что это все равно для экономики полезно. И все равно деятельность госкорпораций, какие бы они ни были внутри себя неэффективны, это все равно полезнее, чем не делать ничего, кроме того, что большое количество из госкорпораций, начав не очень удачно свою деятельность с прошествием времени научились нормально работать. Это касается и наиболее классического примера Руснана, это касается и фонда содействия реформирования ЖКХ и ряда других подобных организаций.
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
У меня вопрос к Драганову.
А он у нас, к сожалению, так и не вышел на связь. У нас Илья Пономарев в студии. Пожалуйста, ему вопрос переадресуйте.
А, тогда ему вопрос. Я, к сожалению, не очень хорошо знаю «Справедливую Россию», но, насколько я понимаю, она не является по-настоящему оппозиционной партией. И второй вопрос. Вот даже у руководства я не очень хорошо знаю, но я так понимаю, что отсутствие мировоззрения свободы политической, экономической для себя и своих граждан не является вашей основой. Всего доброго.
Ну, это вечный вопрос к активистам вашей партии, слово Илье Пономареву.
Ну, мне кажется, это действительно вопрос, который задается очень часто, но достаточно легко посмотреть то, чем мы реально занимаемся, и каким образом мы голосуем в Государственной Думе, послушать, что говорят наши лидеры, какие законопроекты мы вносим, чтобы понять, что это, в общем, абсолютно не так, и мы хотим быть той оппозицией, которая просто устремлена не в прошлое, а в будущее, и постарались собрать в своих рядах всех подобных людей, очень большое количество ярких лиц, которые действительно выдвигают инициативы, которые в состоянии поменять лицо страны. И очень часто, к сожалению, мы оказываемся правы, когда мы критикуем Единую Россию. Вот сейчас как раз Дума, например, вносится корректировка бюджета очередная, вот не прошло и там 3 месяца, как он реализовывался, и корректировка ровно та, которую изначально мы вносили, Оксана Дмитриева, в качестве альтернативного бюджета. Поэтому реальный бюджет начинает все больше и больше напоминать тот альтернативный, который мы предлагали, и который нас обвиняли за некомпетентность, за то, что мы предлагаем популистские совершенно меры. А теперь видим, что правительство вынуждено следовать в конечном итоге тем же самым путем. Так что думаю, что просто практика показывает, практика критерий истины.
Да, но раз заговорили об оппозиционности «Справедливой России», может, проясните ситуацию, которая складывается вокруг вашего лидера?
Ну, это как раз иллюстрация того, являемся мы оппозиционной или нет. «Единая Россия» пытается снять нашего лидера с позиции спикера Совета Федерации уже несколько лет. Вот сейчас будет предпринята очередная попытка. 18 мая они поставили его персональное дело на разбор в питерском парламенте. Связано это с тем, что очень неудачно прошли для «Единой России» последние выборы, на которых наша партия, в принципе, по всей стране там практически удвоила свои результаты, а в Питере просто был разгром «Единой России», и, соответственно, деятели из этой партии понимают, что шансов сохранить в части губернаторское кресло на декабрьских выборах, а там будут выборы одновременно и в законодательное собрание питерское, будет, в общем, очень сложно. И поэтому сейчас пытаются снять нашего спикера, ну, тем самым, собственно, показывают, кто есть кто, тем более, что эту инициативу поддерживает КПРФ и ЛДПР, соответственно, видно, кто является карманной оппозицией, а кто является оппозицией настоящей.
А какие есть механизмы вот снятия Сергея Михайловича?
Ну, они просто хотят отозвать. Сергей Михайлович является представителем законодательного собрания Санкт-Петербурга. Мы в свое время воспользовались тем, что «Единая Россия» не имеет большинства в ЗАГС собрании Санкт-Петербурга, у него там чуть больше, чем 40% голосов, и тем самым именно парламент выдвинул Миронова в Совет Федерации. Если сейчас парламент отзовет его из Совета Федерации, то он автоматически потеряет и позицию спикера и перестанет быть сенатором. Этого сделать невозможно, если бы это не поддерживали другие партии, но перед выборами вот КПРФ и ЛДПР почему-то считают выгодным, чтобы на одного не единоросса стало меньше в Совете Федерации. Нас и так там всего 6 человек, не членов «Единой России», а на одного единоросса больше. Ну, бог им судья.
Давайте вернемся к нашей теме агентства стратегических инициатив. Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе, бывший депутат Государственной Думы, приводит примеры передового зарубежного опыта.
В любом государстве, которое начинало заниматься инновацией, будь то Израиль, Соединенные Штаты, Индия, Финляндия, вот наиболее успешные в инновационном отношении государства, создавали специальные агентства инновационные. Потому что это отдельная специфика, это достаточно сложная внедренческая работа, потому что в любой стране инновации внедряются медленно. Но в России особенно медленно, потому что еще неблагоприятная экономическая ситуация для внедрения любых инноваций. Поэтому такое агентство нужно. Это с одной стороны. И опыт мировой показывает, что такое агентство обязательно условие. Вообще социального потенциала. Институты государства нужны. Без них бы ни Израиль свою технологию наукоемкую не развил, ни Финляндия, ни Корея, ни Индия.
Как вы считаете, может, этот предвыборный период – это такой благоприятный период для страны, когда можно получить финансирование на разные прорывные идеи?
Ну, Алексей Иванович абсолютно прав насчет того, что агентство необходимо, и действительно в каждой стране, где создавалась инновационная экосистема, что-то похожее было. Это действительно было DARPA в Америке, это было агентство BERT и институт главного ученого в Израиле, это соответствующие фонды в Финляндии, это аналогичная организация была на Тайване, то есть практически всюду они были. У нас просто дело в том, что такое агентство есть, оно называется фонд Сколково, потому что в распределении обязанностей между институтами развития именно фонд Сколково отвечает за создание инновационной экосистемы. В этом смысле создание нового агентства такого всеобъемлющего, которое бы выполняло институциональную функцию, это является избыточным. У нас на данный момент отсутствует единственный элемент инновационной экосистемы, который является крайне полезным. Это так называемый технологический брокер или агентство по передаче технологий, агентство развития бизнеса, оно по-разному называется в разных странах, вот, например, вот в Израиле вот это точно аналог BERT. Это агентство, которое нужно для того, чтобы искать в стране перспективные технологии и выводить эти технологии на Запад, одновременно искать на Западе перспективные технологии и приводить их в Россию. А дальше они уже попадают в руки таких инструментов, как вот Сколково или Руснана, или РВК, или Внешэкономбанк, или других институтов развития, которые соответствующим инструментарием помогают этому бизнесу начать развиваться у нас в стране. Но, насколько я понимаю, в случае агентства стратегического развития речь идет не о чем-то подобном, а скорее идет вот ближе к американскому DARPA, но мне кажется, что подобный институт является избыточным.
Ну, если считать это предвыборным шагом, как вы считаете, вот создание агентства стратегических инициатив, это чьи голоса оно принесет партии власти, если, так сказать, это подсказка ее политтехнологов?
Ничьи голоса это не принесет, потому что голоса тех людей, которые были бы в этом заинтересованы, будут голосовать за кого угодно, но только не за Единую Россию. Это тот самый класс, который поддерживает кампанию «Голосуй за кого угодно, только не за Единую Россию». Больше людей, которые нахлебались от политики Единой России за последние годы, в стране не существует.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваш гость сказал, что от курицы, несущей золотые яйца, в общем, не отказывается. Если считать под этой курицей систему оболванивания, то да, от них и вряд ли откажутся. Если же считать промышленность, науку, которые действительно несут вот золотые яйца, то я думаю, что от них откажутся запросто. Кроме того, таких куриц обычно ждет такая незавидная судьба, их просто-напросто режут. Спасибо.
Ну, я вообще говоря, под курицей, которая несет золотые яйца, в нынешней экономике явно не мог назвать ни образование, ни науку, ни что-либо подобное, потому что, конечно, в этой экономике, которую построила та команда, которая находится сейчас у власти, это является ненужной обузой, и, собственно, политика правительства впрямую направлена на то, чтобы сократить в стране объем выделяемых средств и на образование, и на науку, и на культуру, и на все подобное. Да, и мы видели это на протяжении всех 20 лет. Это еще одна причина того, по которой невозможно людей обмануть созданием подобных вот агентств и заставить голосовать за партию власти. Судя по тональности вопроса, вот наш слушатель относится именно к этой категории, которая это сделать не может. А когда я говорил про курицу, которая несет золотые яйца, я имел в виду те институты развития, которые были созданы за последнее время, потому что, как бы они ни были, кто-то является более эффективным, кто-то является менее эффективным, но они все заработали, и они все начинают приносить совершенно конкретные результаты для экономики и для инновационной среды.
Как по-вашему, насколько удачным можно назвать старт, если это был старт предвыборной кампании? Пытается ли партия власти создать свой благоприятный образ в глазах Запада?
Ну, вы знаете, все, что у нас так происходит по Фрейду, да? Вот у Путина в каком-то интервью проскочило о том, что вот это название «фронт» было в достаточной степени экспромтом, потому что, вы же понимаете, мы же были в Волгограде, такое место, да еще День Победы. Конечно, отсюда вот появилось название «фронт». Но фронт – это фронт против какого-то врага. Кто является врагом для «Единой России»? Народ Российской Федерации. Против кого она дружит? Против кого она призывает объединяться? Какую проблему она пытается решить? И в этой ситуации мы видим, конечно, что это нет, это ответ не народ является врагом для них, теоретически, наверное, но практически они не могут объяснить, для чего. И Путин говорит, ну, это вот перед выборами. Перед выборами мы стараемся объединить людей вокруг себя. Значит, врагом являются просто другие партии, которые присутствуют в России. Врагом является оппозиция, врагом являются все те, кто пытается отобрать голоса у «Единой России». Вот что они видят для себя главной проблемой. И в этой ситуации ни одна инициатива, она не жизнеспособна, потому что инициатива жизнеспособна только тогда, когда она действительно решает те задачи, ради которых она создана, а не когда она является очередной симуляцией, очередным созданием видимости.
Да, и сам термин «фронт» подозревает какую-то надпартийность, которая сейчас вряд ли может осуществиться в России, как вы считаете?
Ну, я считаю, что теоретически надпартийность может осуществляться, но только вся человеческая история показывает, что фронты, они создавались достаточно кратковременно в ситуации серьезной угрозы, в данном случае эта угроза не была названа, и как только фронт пытался быть реализован, что называется, в мирное время, на более долгосрочной перспективе, то всегда он приносил неисчислимые проблемы для тех политических или общественных организаций, которые в нем участвовали.
Слушайте сразу после новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, «Признание Америки», завершение рассказа «Эмигрант Орлов» и «Сенатор Бора», Леонид Бородин, «Последний герой Советского Союза» в Литве, «Российские регионы», Ямало-Ненецкий автономный округ и «Венесуэла», «Плоды политики коллективизации». Слушайте сегодня в 22 часа, повторы в час ночи и в 3 часа дня в среду, время московское. А мы сегодня говорили о том, насколько эффективным окажется задуманный премьером агентство стратегических инициатив, и в нашей программе участвовал Илья Пономарев, член Думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат от фракции «Справедливая Россия». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дня Победы в Петербурге началось за несколько дней до 9 мая.
Вспоминается старая война, те потери, которые мы понесли, отстояли нашу родину.
Мы считаем, что существовала некая сеть поддержки Бен Ладена.
Заявление о причастности Пакистана к укрывательству Усамы Бен Ладена.
К Марсовому полю и мемориалу Холм Славы пришли сотни...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».